Вы слушаете подкаст «Виток». Меня зовут Виктория Малахова Ким, я журналист, ведущая и автор этого проекта. Я записываю истории самых разных людей – музыкантов, искусствоведов, психологов, предпринимателей. Они во многом помогают посмотреть на мир и себя под новым, другим углом. В этом выпуске у меня не одна, а сразу две собеседницы – Полина и Владислава Маркова, сестры антиквары. Они недавно открыли галерею «Другое дело» в саду имени Баумана, настоящую шкатулку с драгоценностями. И теперь принимают там гостей, показывают кино, учат играть в шахматы, зовут на лекции. Именно там мы и записали этот разговор о ценности прошлого, памяти, любви к своему делу, исцеляющей силе искусства и боге, которого можно увидеть в каждом человеке, а значит и в каждой вещи, им созданной. Я желаю вам приятного прослушивания и напоминаю, что вы очень помогаете проекту, когда пишете отзывы и ставите звездочки на платформе Apple Podcasts или сердечки на Яндекс.Музыке. За это говорю огромное спасибо, это лучшая поддержка. Если вам нужна связь со мной для любого вопроса, предложения или просто так, ссылка на почту, телеграм-канал находится в описании этого выпуска. В телеграм-канале я по традиции также опубликую список книг, в этот раз еще и картин, которые упоминались в этом подкасте. Героини этого выпуска охотятся за антиквариатом по всему миру, в том числе и России. Последовать их примеру и попробовать найти собственные винтажные сокровища можно с помощью S7 Airlines, друга этого выпуска. S7 Airlines имеет широкую маршрутную сеть и летает по всей стране. От Калининграда, туда за винтажом планирую полететь и я сама, до Владивостока. Комфортный полет вам обеспечат современный флот с регулярным техобслуживанием, удобное расписание полета и мобильное приложение S7.
В приложении можно самостоятельно купить билеты, зарегистрироваться на рейс, приобрести дополнительные услуги, спецпитание, места повышенной комфортности и арендовать автомобиль.
Там же вы можете забронировать отель или другой тип жилья и тогда заодно получить мили S7 Priority.
Кстати, про мили. С ними все просто. Зарегистрируйтесь в программе лояльности S7 Priority и получайте мили за каждый полет, статусные и бонусные.
Бонусные можно тратить на различные дополнительные услуги для комфортного перелета, оплату багажа, выбор места, заказ питания, а статусные – накопить для получения различных привилегий, например, повышения класса.
Приятного полета и прослушивания!
Слава, Полина, привет. Спасибо большое, что позвали в гости и согласились поговорить.
Привет, очень приятно. Привет, добро пожаловать к нам.
Я бы очень хотела начать с разговора о вас, чтобы познакомить каждого слушателя с каждой из вас по отдельности. И поэтому можно я попрошу сначала Славу, потом Полину ответить на вопрос, кто ты, как ты себя описываешь, как ты себя сегодня ощущаешь?
Да, сложный такой всеобъемлющий вопрос, но, наверное, если совсем общими словами, сегодня я ощущаю себя антикваром-галеристом. Ужасно пафосно звучит, но, тем не менее, мы с сестрой совместно ищем интересные предметы, и я отвечаю за их визуальное представление зрителю. Я фотограф с репортажным прошлым. Сейчас, можно сказать, у меня такая, не знаю, ну не пенсия, как сказать, после бурного фотографического прошлого, это такой отдых и такое дело, к которому я отношусь с большой любовью. Фотографирование предметов, которые старше меня, которые ты чувствуешь к ним уважение и любовь. Так вот.
Полина.
Ну, наверное, я тоже антиквар и галерист. Начнем с этого. Это именно в этот период жизни. Путь к этому был долог и тернист. У меня тоже есть свое бурное прошлое. Журналиста, человека пишущего. Я работала в самых разных изданиях и в области архитектуры и дизайна, и в области гастрономии. В какой только области не работала, всегда была разве что далека от политической повестки. Не хватает у меня на это нервов. Вот. И сейчас тоже какой-то такой ретрит, можно сказать, у меня, как у человека пишущего. В нашем антикварном деле я занимаюсь атрибуцией предметов. Я изучаю их всесторонне, по клеймам, по структуре, по фактуре и пишу их истории. В общем, я как была человеком слова, так человеком слова и осталась, но теперь Я человек слова в очень спокойной для меня среде, в очень спокойной для меня области истории. Несмотря на неспокойное время, можно сказать, что в жизнях нас обеих более-менее такой спокойный период, потому что мы обе нашли себя. Вот как-то так.
Любимое дело сейчас служит большой опорой, правильно? Я так это поняла, да?
Очень большой опорой. Я не знаю, что бы мы без него делали и в каком бы состоянии я бы сейчас находилась. Но открывать галерею в такое время, с одной стороны, это сумасшествие. И многие говорили нам, что, девочки, открываться сейчас, вы сошли с ума. А с другой стороны, это один из таких проверенных способов двигаться дальше, жить дальше как-то и делать это с удовольствием. Потому что, как известно, когда у тебя есть какая-то задача, миссия, когда ты понимаешь, зачем, тогда ты понимаешь, уже тебе становится понятно, как.
Я про галерею прямо поспрашиваю отдельно и много, потому что мне кажется, важно поговорить про это пространство, в котором чувствуется очень много и внимания, и любви тоже. Но прежде... Вообще, не то чтобы у вас очень много каких-то публичных интервью, но изучая социальные сети, ваш блог, очень много можно в каких-то даже, может быть, мелочах, в каких-то словах подцепить. И в одном как раз из публичных интервью вы рассказывали про то, что то, чем вы занимаетесь сегодня, корнями уходит в детство. Вы говорили и про маму, которая вас водила на выставку, да вы еще ходить не умели, и про эти многокилометровые прогулки по старой Москве. Можете сейчас вспомнить самые теплые картинки, которые приходят в голову именно из детства?
Одна из самых теплых таких картинок — это, наверное, Мелехова. Она связана с усадьбой Мелехова, которая принадлежала Чехову когда-то. Нам по 11-12, наверное, лет у мамы в подругах гид этого музея. Очень увлеченная своим делом девушка, которая именно для нас стала открывать то, что не открывала для других посетителей. Она убирала вот эти вот штучки, которыми заслоняются комнаты, и впускала нас в комнаты, пахнущие просто историей и повседневностью людей, которые жили несколько десятков лет назад, в этом месте, век назад. Когда закрывалась усадьба для посетителей, оставались мы, наша мама, ее подруга и весь состав, который водил экскурсии и обслуживал эту галерею. И там был один из молодых работников Эдуард, который открывал крышку рояля мемориального, исполняла на нем произведение. Ирина, мамина подруга, доставала мемориальное, опять же, лото. И мы играли в лото, которым играли Чеховы. Шел дождь, распахивались окна. И это очень-очень красивая картинка. Мы еще ходили гулять все вместе. В общем, мы вели образ жизни вековой давности и ходили гулять по окрестностям точно так же, как это делали Чеховы. Была у Ирины заветная мечта найти озеро в лесу, на котором по какой-то из легенд, возможно, было поставлено когда-то, черновично поставлена чайка, или она вдохновила, или эти места вдохновили Чехова на эту постановку. Никто никогда не мог это озеро найти. А мы все вместе, нам по 11 лет, с нами взрослые, очень увлеченные, искали по лесам, бродили это озеро. Ирина на огромных каблуках, я в них родилась, она говорила, утопая в болотах, мы в итоге нашли это озеро, и это тоже было потрясающе. И там еще была серая цапля, я помню. Вот эти все абсолютно какие-то сновидческие воспоминания, они очень яркие, сочные. Я даже запахи помню и самого дома, и усадьбы, и леса, и всего, что там было. Иногда я думаю, это приснилось мне или не приснилось. Настолько это было волшебно.
Да, я тоже помню очень хорошо Мелехова. Кстати, нужно освежить воспоминания, съездить туда. Давно там не были. Я очень хорошо помню момент, когда я впервые, наверное, почувствовала себя взрослой. В детстве же тебе кажется, что это очень здорово быть взрослой. Вот. И нам, наверное, лет было по 11 тоже. У нас мама была сценаристом тогда в проекте, она писала 20 фильмов о Москве. И для того, чтобы написать эти фильмы, ей нужно было...
Сценарий к фильмам.
Сценарий, да, сценарий к фильмам. Ей нужно было пройтись по Старой Москве, осмотреть там все. Она ходила за блокнотом, что-то записывала, зарисовывала. И мама там в шутку говорила: так, девочки, вы будете следить, чтобы я под машину не попала. Но ну, и действительно, она постоянно смотрела наверх, на портики, на лепнину, на вот эти все украшения, зарисовывала их. Мало кто из нас смотрит наверх, и я тогда тоже об этом подумала. И я вот переводила маму через дорогу, чтобы ее машина не сбила, пока она пишет сценарий для кино. Вот это очень хорошее у меня воспоминание. А потом эти фильмы, ну, они прошли на фестиваль, все благополучно, и их должны были поставить в телевизионную сетку, так это тогда называлось. И их поставили на 6 утра. Я помню, что мама нас будила утром, но у нее было такое чудесное настроение, у нас тоже, соответственно, она ставила кофе, и мы смотрели вот мамины фильмы. Вот это тоже было ни с чем не сравнимое удовольствие, гордость.
Какие книги из детства помните?
«Убить пересмешника». Да, «Убить пересмешника».
«Харкерли».
Ну, вообще у нас была довольно большая библиотека, и предметов антикварных и винтажных было немного, но вот я очень любила всегда наш шкаф, потому что он был старинный. Это сразу внушает как вот детскому сознанию такой трепет и уважение, что ли, к книгам, особенно к тем, которые в заднем ряду стоят. Вот, и книг было, я помню, очень много, и мы в библиотеку ходили, и обменивали их в книжных магазинах. Вот многотомник Лотмана, он, помню, вот этот в суперобложке, истрёпанный. Мы часто его очень доставали и читали, начинали читать с любого места, потому что язык потрясающий.
Виктор Драгунский. Обожаю.
Вот, да, тоже. Виктор Драгунский. Это другая детская
история. Когда если я знакомлюсь с кем-то и узнаю, что этот человек тоже читал Виктора Драгунского в детстве, и мы начинаем перечислять названия рассказов, «Он живой светится», «Стучат колеса», тра-та-та. Тогда такая радость узнавания, что мы очень родными становимся с этим человеком. А потом, если иллюстрации одинаковые были, потому что у нас была книжка, было издание с потрясающими иллюстрациями, акварелевыми такими, тогда все. Все, в доску свои, ребята.
Это очень похоже на Николая Солодникова, который, я не знаю, видели вы, может быть, его интервью или нет, когда он выпытывает у гостей. По-моему, там тоже... Разве там не Драгунский тоже? Как будто бы тоже он. У него всегда, да, у него всегда искреннее удивление, если человек не читал. В его глазах прям читается, ну, такой шок. И он начинает уговаривать, что нужно обязательно прочитать. Такая интересная деталь про книги, которые стоят на заднем ряду. Я никогда не осознавала вот эту мысль. А сейчас я помню, что у меня тоже вот у бабушки с дедушкой было желание заглянуть, что там дальше стоит, и как будто бы это каждый раз какой-то клад. Я вот признавалась вам в любви к вашим социальным сетям, когда мы, да, говорили без записи. Правда, большая, красивая история там плетется, и в ней чувствуется любовь и трепет к своему делу. И я понимаю сейчас, что эта любовь, она уходит далеко вот и в детские воспоминания, и в подростковые тоже, потому что, наверное, «Убить пересмешника» — это, да, не совсем детская история. Как просто любовь превращается в итоге вот на вашем опыте в дело, которому вы посвящаете ежедневно не просто внимание, но и труд большой?
Ну, мне кажется, когда по любви что-то происходит, оно происходит как-то само собой. Вот когда ты встречаешь своего человека, и там все само собой как-то складывается, и тебе даже особенно никаких специальных усилий для этого не нужно применять, все как-то так волшебно, и ты думаешь, как будто это не с тобой происходит. Вот с этим делом по любви, с антикварным делом, с делом галереи, тоже все как-то так само собой складывалось с самого-самого начала. То есть как мы нашли первый предмет. Я просто там с другом пошла там, к его знакомым, которые отдавали библиотеку, и увидела сундук деревянный, маленький сундучок, точнее, со штампами. Он что ли был для патронов или что-то такое. Потертый, такой обаятельный. И он, конечно, для моего приятеля, который такой маститый антиквар, никакого интереса не представлял. И я сказала: можно я у вас его куплю, что ли? Он говорит: да вы забирайте, вот, забирайте за сколько хотите. И потом он брал меня на другие, например, в другие квартиры. И тоже я не видела то, что видит он, а он не видел то, что вижу я. И я поняла, что у каждого антиквара своя отборка какая-то. И вот мы с Полиной Андреевной, например, она у нас какая-то очень особенная. Она, мне так показалось, потому что она не совпадает с антикварами старого поколения, вот этими ребятами, которые в 90-е работали. И эти предметы мы выбираем только так, если у тебя сердце дрогнуло, и тогда мы берем их себе. И мы просто путешествовали в Италию до пандемии, и в Италии ходили по блошиным рынкам итальянским, и тоже выбирали предметы как-то по любви. Потом люди начали просить нас найти что-то похожее, и как-то так закрутилось, завертелось. Я даже не поняла, как так получилось, что у нас там 18 тысяч подписчиков и галерея. То есть все как-то вот... Вот так вот, как щелчок пальца.
Но, согласись, все равно мы к этому долго шли.
Да, да, но в целом, конечно.
Слава
да.
работала фотографом-репортером, я работала журналистом, и все равно вот эта тяга к искусству как-то потихонечку меняет твою жизнь и судьбу. И мы же 5 лет, нас позвали работать в музее, мы 5 лет там отработали кураторами культурно-образовательной и выставочной программы. Получили такое прям настоящее образование и по времени, и по качеству, мне кажется. И там, вот когда ты работаешь в музее с подлинниками, через тебя каждый день проходит огромное количество красоты, по-настоящему мощных произведений искусства, от которых ты постоянно что-то чувствуешь. Ты там так сильно этим напитываешься, вот этой своей любовью, что потом что-то рождается.
Угу.
И я думаю, что наше дело, которое вот очень органично родилось в итоге этого насыщенного очень опыта и образования, оно вот плод вот этих и 5 лет в том числе.
Музейных. Ну, я помню, к нам приходила бывшая музейная работница, которая говорила, что она теперь говорила, я ненавижу музей больше.
Да,
не ногой. И она так искренне просто это говорила. Вот, это про любовь, да? Вот если ты... Она всю жизнь проработала в музее, но она ненавидела просто это. И когда она ушла туда, она говорит, вот я привожу детей туда, сижу в холле и стараюсь туда не смотреть. Я думаю, как это же, господи, это закончится. Вот. А мы 5 лет проработали, да, получается, в музее, да, в галерее. И там было, ну, тяжело, нужно было там выставку подготовить за крайне короткое время. Кандинского, да, мы готовили. И выставку старых мастеров, и вот это все тяжело, но ты это любишь, и действительно потом это во что-то рождается.
Ну да, это если без любви, это могло бы вызвать вот такое вот отторжение.
Да,
без
да.
изначально заложенной, угу. зародившейся любви.
Ну как-то все совпало так.
Да.
Вот эта оптика, которая отличается от взгляда людей, которые работают с антиквариатом другого времени. Я правильно понимаю, что у вас она схожа между mm-hmm. собой?
Да, нам да? повезло.
А в чем ее отличие?
От всех остальных?
Да.
Ну, я не буду говорить, что она там уникальная какая-то, да, но просто я помню в беседах, например, с человеком, таким прям бизнесменом. Мы разговаривали с ним, ему понравился наш блог. Это проявилось. Он говорил, девочки, вы неправильно работаете. Я могу вам организовать все поставки, но вам нужно продавать...
Ширпотреб.
Ширпотреб, можно так сказать. Нужно, да, продавать. Я смягчаю его язык. И мы с ним, у нас были с ним дебаты, дискуссии, и потом мы сказали, нет, давайте мы тогда сами, потому что мы берем только то, что мы бы поставили у себя дома, какой-нибудь предмет антикварный. Вот то, что здесь находится, это из нашего дома мы привезли, когда раньше у нас не было галереи. Вот такой подход, потому что это не про коммерцию. В основном подход, правильный подход бизнесмена, это чтобы брать либо что-то подешевле в больших количествах, и то, что тебе не нравится, да, либо что-то дорогое, тоже, что тебе нравится, не нравится, неважно. А у нас такой отбор, я бы сравнила это, наверное, с байерами, да, это называется байерами mm-hmm. в магазинах одежды, да, когда к человеку приходят и покупают у него за его вкус. То есть приходит человек и говорит, я тебе доверяю твоему вкусу, Поэтому я могу взять вот это, вот это, вот это, вот это, и это будет хорошо. И вот у нас примерно так же, такой подход, он не, ну, не классический подход антикварного магазина или антикварной галереи.
Я вспомнила, что мы общались с антикваром из Швеции, помнишь, ну, переехавшей туда девушке во время пандемии, помнишь, она попросила провести беседу, и она много лет проработала в Икее. Поэтому она из Швеции оказалась, у нее шведский муж, и там с антиквариатом все гораздо проще. И она занимается антиквариатом. Там у нас тоже был такой интересный разговор о разнице подходов, что у нас подход такой, что, девочки, вы никогда не заработаете на палаццо в Италии, а я палаццо в Италии купила. У нее 12 сотрудников, которые разыскивают ширпотреб, это все выставляется на сайт, она даже не смотрит, что они берут. В общем, я думаю, что мы с точки зрения бизнеса не самые выдающиеся бизнесмены, да. Потому что, ну, зато море любви и красоты ежедневной. И галерея, кстати, говорят, что это уникально, что она у нас вот месяц существует, и она уже в ноль вышла. Несмотря на то, что говорят, что года 3 галереи нужно, mm-hmm. чтобы выйти в ноль. Мы вышли в ноль со своим небизнес-подходом. На любви выехали.
Mm-hmm. Интересно с галереей, что... Вообще, мне кажется, слово «антиквариат» у многих людей вызывает, ну, такой страх небольшой, что это что-то, что нельзя трогать без перчаток, что нельзя ронять и так далее, а у вас здесь все поверхности рабочие, тактильные, и стол, он стоит не просто как стол, а за ним сидят, на креслах сидят, на диване вот этом красивом тоже я сейчас сижу. Мне кажется, тоже создает какую-то связь интересную с предметом. Вообще профессия антиквара, оно звучит, правда, очень громко. Uh-huh. Что в это слово вы для себя вкладываете? Это кто для вас?
Вообще, это одна из древнейших профессий. Вот мы готовили лекцию, и, наверное, будем в сентябре делать лекцию по просьбам подписчиков об антикварном деле. И вначале мы будем рассказывать об истории профессии. История эта уходит корнями вообще в Римскую империю. Тогда были такие люди, наверное, их воспринимали немножко как не от мира сего людей, антиквариусы. Уже тогда, в те времена, для римлян, для нас это странно покажется, были вещи древнее их. Эти антиквариусы водили людей на руины и рассказывали истории вещей, истории камней. Потом, с течением времени, профессия трансформировалась, отношение к ней трансформировалось. Очень интересно, как вот наша профессия выросла потихонечку. В средние века эллинское наследие считалось поганым и небогоугодным, и антиквариусы из вот этих публичных людей превратились в таких социопатов, которые сидели по монастырям и занимались переписыванием рукописей. То есть свою любовь к старине они вот так вот трансформировали и спрятались. Потом началась эпоха великих географических открытий, и антиквариусы стали путешественниками, мореплавателями, которые не только предметы привозили, но и диковинные всякие предметы для кунсткамер, ну и так далее. То есть в каждую эпоху в этой профессии появляется что-то свое, что-то новое. В 90-е там, или в советское время могли посадить за это дело. Это считалось, называли спекуляцией. То есть мы представители той профессии, которая постоянно трансформируется. И когда мы обсуждали с Владиславом Древной историю профессии, мы решили, что мы возьмем тот образец антиквара для себя, вот как модель для подражания, который нам больше всего импонирует. И самая блистательная эпоха в жизни, в профессии антикваров, это была эпоха Возрождения. Тогда был антиквар, это как селебрити, любимец короля, очень образованный человек, постоянно занимающийся самообразованием. Есть известный портрет кисти Тициана, Якоба Тельстрада. Якоб Эстрада был такой антиквар. Так называется портрет антиквара Якоба Эстрада. И его не кто-нибудь написал, а Тициан, потому что это образованнейший человек своего времени, который служил антикваром и советником по искусству у огромного количества королей, а сел у Габсбургов. Его дочь стала любимой женщиной короля в обход всяких династических вот этих историй про кровь. Вот настолько высоко тогда антиквары ценились, и настолько они этому соответствовали, что эта профессия была как бы на высоте, заслужена на высоте. Вот, и что в нее входило? Постоянное самообразование, коллекционирование, упоение этими предметами. Это видно на портрете. Тициан показал, что человек любит то, чем он занимается. Там вокруг него разложены монеты, бюсты. И что еще вот отличает от возрожденческого антиквара?
Огромное количество путешествий, конечно, за этими предметами, что сейчас невозможно, но всегда раньше, до пандемии, мы так и делали. Мы путешествовали. Каждый раз мы отправлялись в путешествие на поиски вот чего-то эстетичного, эстетики, воплощенной в фарфоре, в бронзе или в дереве. Да, а еще их отличала как раз действительно любовь. У них не было отторжения к этому делу. Мне кажется, антиквар, настоящий антиквар, это человек, у которого старина не вызывает отторжения. И вот ты упомянула, что у многих людей это так. И я думаю, что это довольно грустно, потому что это следствие нашей тяжелой истории, что у нас была и революция, и войны, и Первая, и Вторая мировая война. И вот это вещественное наследие, которое передавалось от отца к сыну, от бабушки там, к внукам, оно прервалось и исчезло. И очень мало, до сих пор очень мало семей, в которых эта преемственность не нарушилась. И мы как раз выступаем за то, чтобы эту преемственность возрождать. И вот эти потерянные чьи-то, из чьих-то там семей предметы, великолепные шкафы, там шкатулки, гребни, которыми там нужно расчесывать волосы своей дочери, там, а она будет расчесывать своей, они как бы осиротели, остались, да, одни. Мы за то, чтобы их приняли в новые семьи, и они дальше передавались бы из поколения в поколение, как положено, как должно. И когда ты ребенок, которому вот бабушка дает вот этот гребень, говорит, вот еще твоя, там, я твою маму этим расчесывала, да, когда ты ребенок, которого подводят к шкафу и говорят, что твои предки читали вот эти книги, а вот когда вырастешь, дотянешься до верхней полки, вот там будут книжки, которые они тоже читали, это дает тебе ощущение какой-то такой защиты, тыла, которое мы потеряли в национальном масштабе, можно сказать, осиротели немножко. И вместе с вот этим, с этой концепцией мы пытаемся как-то нести в нашу маленькую массу ценности о том, чтобы узнавать, кем были твои предки. Потому что это тоже, даже с психологической точки зрения, это создает ощущение тыла, когда ты узнаешь, вот оказывается там, мой прадедушка, у него было великолепное там, чувство юмора, и он там хорошо плел в рыбацкие сети, или он был там, бабушка была из дворянской семьи, или что-нибудь такое. Это нужно знать, передавать дальше. И здорово, когда ты передаешь это дальше не только слова, но и предметы, потому что с каждым предметом есть своя история, и это история, которую нужно рассказывать. Вот Полина Андреевна у нас как раз занимается написанием этих историй. У нас часто предметы берут не только за сами предметы, да, а за то, что у них была очень долгая, насыщенная жизнь. Часто она в разы превышает продолжительность жизни человека, если предмет хороший, качественный. И эти истории должны быть рассказаны, должны быть услышаны, и люди берут предмет вместе с этой историей. А насчет безопасности, вот как раз, когда знаешь, кто твои предки, раньше у девушек на сарафанах были пуговицы, они были не только функциональны, они количество пуговиц на сарафане отражало то количество предков, которых ты можешь назвать по имени, которых ты помнишь. И пуговицы, поскольку это был такой оберег, если ты помнишь большое количество предков, ну, например, от 7 до 10, ты каждый раз, застегивая эти пуговицы, вспоминаешь их, и они тебя защищают. Это вот как раз вот в поддержку твоих слов о том, что память, откуда ты произошел, кто ты, вот эта вот память, она дает ощущение защиты, и раньше это подтверждалось даже на бытовом уровне. Пуговицы пугают, а слово пугать,
да,
кстати.
Да, пуговицы – это предки, которые стоят вокруг тебя и как бы защищают.
Пока вы рассказывали вообще про важность памяти, я вспомнила, знаете, такую интересную историю. Мы с мужем случайно оказались в одной компании, где девушка рассказывала, как ей досталась квартира от бабушки, и она выкинула оттуда все.
Да, часто, кстати, сталкиваемся с подобными историями.
Я помню, что я у нее спрашиваю, а зачем? А муж, так как он любит советскую винтажную мебель, ее реставрирует, ищет, он сразу начал задавать вопросы. Ну, подожди, ну если ты не хотела это там себе оставить, это можно было в конце концов кому-то отдать, продать. Mm-hmm. И она с такой интересной интонацией сказала, что я ненавижу все старое, mm-hmm. и я хочу, чтобы я в новую квартиру зашла совсем новым. И меня это очень удивило, потому что, вероятно, это как-то влияет и сказывается то пространство, в котором я существую, люди, которые вокруг меня, которые, наоборот, уважают, любят. А тут я столкнулась совершенно с другой точкой зрения. И у меня для вас вопрос. Как вы думаете, что может повлиять на человека, вот вообще в глобальном смысле, да, может быть, на индивидуального, конкретного человека или в общем, чтобы он начал интересоваться памятью и прошлым своим?
Ну, кстати, мы часто сталкиваемся довольно с такими, именно ты прям слово-слово процитировала, с таким отторжением каким-то, да. Помню, как мы спасали буквально сундук из такой квартиры, и там молодой человек был, которому досталось наследство квартира в переулках Арбата, гигантские там потолки, 5 комнат. И мы заходим туда, ну, там уже почти ничего нет. И мы говорим, как же вам повезло, что наследство досталось. Он говорит, тоже с такой же интонацией, он говорит, мне не нужно это все, я избавлюсь от нее как можно скорее, не нужна эта квартира, ненавижу все старое. В общем, я когда слушала его, я поняла, что на него вот ничего не может повлиять, по крайней мере, пока он находится, наверное, на этой ступени своей жизни. Вот он, наверное, он в таком психологическом состоянии, да, может быть, у него какие-то болезненные воспоминания, связанные с бабушкой или дедушкой, да, и ему нужно прожить это, пережить, да, и как-то повлиять на него невозможно.
А потом пожалеть очень сильно.
Потом пожалеть, и это тоже нужно прожить, это все, чтобы пожалеть об этом. А так, я думаю, что, я надеюсь, судя по тому, что люди нам писали, что, например, наш блог как-то меняет это восприятие и лечит от отторжения. Потому что, например, мы часто, так как мы лингвисты еще, я переводчик по прямому образованию, находим материалы с интерьерами европейскими, допустим, да, где у тебя в минималистичном, современном интерьере белые стены вдруг стоит, задает всю атмосферу старинный платяной шкаф там, с шикарным там, зеркалом, с фацетом. И если бы его не было, было бы ну, откровенно скучно, ни о чем, слишком пусто. И не нужно набивать да, свою квартиру, антиквариатом. Достаточно нескольких предметов, которые по-настоящему вызывают тебя какой-то отклик, чтобы тебе даже там лучше было находиться, чтобы тебе было больше чего рассказать гостям, истории какие-то, да, интересные. И нам люди писали, действительно, что вы знаете, вот, спасибо за ваш блог, я по-другому теперь смотрю на свое наследство. Например, у нас был цикл рассказов про советские замечательные лампы свердловские. Люди поехали на дачу, нам писали, что они привезли их с дачи, поставили в современный интерьер и тоже. Они их недооценивали. Это где-то там на чердаке валялось. Это красота. И в контексте чердака не выглядело так здорово. И я думаю, что это очень медленный, скрупулезный такой процесс, как работать с терапевтом, наверное, да? Когда ты постепенно напитываешь свои глаза. Вот,
ну, то есть, если отвечать на вопрос, то повлиять может, если они увидят предмет в другом контексте. Угу. Предмет из своего детства, предмет из прошлого какой-то. Увидят его в новом свете, и произойдет переоценка этого предмета.
Ну и почитают про него историю, потому что то, что мы приходим в музей, там стоит какой-нибудь экспонат, пусть моложе даже, чем какая-нибудь эта лампа, и там этикетка висит, это воспринимается как данность, да, но на самом деле многие предметы, они из нашего детства, это уже экспонаты, и к ним нужно относиться с уважением. И когда вот ты читаешь текст, историю этого предмета, у тебя меняется отношение к нему, мне кажется, так это работает.
Ну да, и вот и в интерьере, когда ты видишь модным угу. предмет, тоже меняется отношение. Очень классный в этом смысле дизайнер, антиквар одновременно, таких много в Европе, Аксель Верфорд. Он делает просто произведения искусства, а не интерьеры. У него очень много заказчиков, у него самого и палаццо Венеции, и там квартиры в разных городах. И он их оформляет так чисто, и при этом у него вещи с историей. Есть стереотип, что если ты хочешь что-то антикварное, в интерьер поставить, тогда тебе нужно все очень барочно как-то оформлять и пыльно. Нет, антиквариат и наследие наше вполне переносится из эпохи в эпоху. Посмотрите, вот как у нас стоят тут, например, вот этот ампирный книжный шкаф, он совершенно не утяжеляет атмосферу своей старинностью и вот этим ампирным стилем.
Да, он даже лапы вот эти, казалось бы, до которых
я сижу. В первую очередь он очень удобный, да, согласись?
Да, да.
Тут еще Полина Андреевна тут прикорнула, как-то тут очень удобно спать.
Кстати, еще, может быть, сейчас люди пересмотрят свое отношение к антикварной мебели из-за ситуации эпохи вот этой, которая нас всех поглотила вот внезапно. На самом деле гораздо дешевле найти антикварный книжный шкаф и отреставрировать его и поставить у себя, чем такое же по качеству заказывать или даже купить готовый.
Угу.
Есть качественная мебель, которая не будет разваливаться через 5-10 лет, но она дороже, чем антикварный отреставрированный шкаф. Во Франции, когда кто-то наследует мебель и предметы декоративно-прикладного искусства и фарфор, никто не думает, ну, если нет проблем с выплатой налога огромного на наследство, никто не думает от этого избавляться. Они перевозят с собой по съемным квартирам, будучи студентами, потом по другим квартирам, по своим, по домам, мебель, которая досталась им от бабушек и дедушек. И это в порядке вещей абсолютно.
Ну, может быть, да, изменится отношение к вещам, но антикварные вещи, они временем проверены действительно. У нас на даче, например, стоит комод, помнишь?
Да.
И когда попросили бабушку рассказать его историю, потому что он в очень хорошем состоянии, он такой добротный, никаких изысков, но солидный, красивый комод. Раньше они возили его повсюду, по всей стране с дедушкой. То есть когда их, ее
прабабушка,
ее родители, да, их отправили когда в эвакуацию в Ташкент. Там случилось землетрясение в доме, в котором стоял комод. Он разрушился из-за землетрясения страшного в 1960
году.
Да. И они вытащили его оттуда вместе с железными двумя кроватями, поехали дальше. И в конце концов они вернулись в Москву. И потом этот комод попал на дачу. Вы представляете, какая долгая история предмета? И как ценили тогда качественные вещи, что их забирали с собой
из разрушенного дома.
Да.
А кто для вас современный человек?
Мне кажется, современный человек... даже если с лингвистической точки посмотреть, да, это человек, который постоянно развивается, он остается в контексте того, что происходит сейчас, и не останавливается как-то в своем развитии. Вот я лично сама к этому стремлюсь, если я замечаю, что зависаю где-то и тону в болоте каких-то эмоций или депрессий, то я это сразу стараюсь отметить и стараться развиваться и идти дальше. Наверное, это человек, который старается создать в себе такое состояние, чтобы у него не вызывало ничего резкого отторжения, неприятия. Я не про политику сейчас, разумеется. Ни антиквариат, ни современное искусство. Все это нужно, да, нужно иметь свой взгляд на это, свое мнение. Но как только ты начинаешь резать все на корню и что-то резко отрицать, ты тут же перестаешь развиваться, и начинается процесс стагнации.
Ну да, современный человек — это тот, который идет в ногу со временем.
Угу.
Вспомни того антиквара, который занимался фарфором 15 лет на удельном рынке. И мы к нему приходим, узнаем, спрашиваем, а вот это что, а вот это? Он говорит, а я не знаю. Я перестал читать книги, листать и изучать клеймы, я уже все это и позабыл. И получается, он остался там, он знал какие-то старые...
Был лучшим в своем деле.
Он был лучшим в своем деле когда-то. И флёр лучшего в своем деле антиквара, знающего все о фарфоре, еще остался, но ты смотришь на него и понимаешь, что он остался там, в прошлом, то есть он совсем не современный антиквар.
Угу. И он же не любит этот фарфор, кстати, у него вот нет этого в глазах.
Да, ему бы на рыбалку сходить, пивка попить.
Наверное, нужно сохранять в себе любовь и страсть такую к чему-то, чтобы был мотив изучать это дальше. Так-то без страсти ничего не работает.
У вас есть интересная история. Я так поняла, что она правдивая и реальная, про старика Нирана из Тайского монастыря. правильно?
А, который, да, посмотрел, про старые души, который сказал.
Да, а, который, да, посмотрел на вашу ладонь, да, и сказал «старые души».
Угу.
Старая душа — это какая?
Ну, он, наверное, имел в виду совершенно в буддийском смысле слова, да? Угу. Он имел в виду душу, которая много раз пребывала здесь уже в разных воплощениях, согласно догмам буддизма. И с точки зрения этих догм, это, да, получается душа такая, которая прошла уже через множество испытаний, которая уже много чего видела. И в буддийской догме считается, что перерождение человеком – это высшее перерождение. И, возможно, это душа, которая была и не человеком, и человеком, но сейчас она воплотилась в человеческом теле, и это означало, вы молодцы, мне кажется, вот это он имел в виду. И считается, что если старая душа, тогда, проживая свою жизнь, каждый день встречая разных людей, ты многих можешь узнать, вот в кавычках «узнать», потому что ты встречался с ними в прошлой жизни. Но, кстати, часто довольно возникает такое ощущение, что ты общаешься и... где-то я тебя уже видел, как это родная душа. И, кстати, вот почему мне еще очень нравится заниматься антиквариатом, потому что как раз люди, наши подписчики, которые многие становятся нашими друзьями, вот этот фильтр, когда нет отторжения к старым вещам и антиквариату, он срабатывает так, что это прям свои какие-то ребята. У нас общие какие-то в детстве книги. И нас объединяет любовь к антиквариату, но это, в принципе, это какие-то люди, которых можно чем-то еще объединить. Я пока не знаю, как это назвать. Может быть, мы встречались в прошлых жизнях и, не знаю, все вместе утонули на Титанике. Может быть, играли на верхней палубе.
И выносили фрикадельки. Про душу сейчас вот тоже возник вопрос вообще про вещи. Есть же, да, это выражение, что у вещей есть душа. И если посмотреть на то, что вы делаете в плане текстов и фотографий, это же про то, как увидеть вот душу в предмете и потом переложить и рассказать это либо с помощью изображения, либо с помощью слов. Вот как можно ли дать рецепт человеку, как эту душу в предмете разглядеть?
А вот как-то у нас тоже так хорошо разговор складывается, что все из одного в другое перетекает. Мне кажется, человек должен как будто узнать этот предмет, и должен, он должен в нем как-то отозваться. Просто как, так мы предметы и выбираем, и по-другому делать даже не стоит. И даже маститые коллекционеры, когда собирают свою коллекцию картин, они говорят: не думайте о коммерции. Предмет или картина должна именно понравиться вам, запасть в душу, так говорится. То есть это всегда очень личная история. У всех это будут разные предметы. И задача, если ты хочешь собрать, например, какую-то коллекцию антикварных, винтажных предметов, чтобы именно тебе они приносили радость, и ты, получается, окружаешь себя тем, что делает твою жизнь чуточку лучше. И вот насчет того, что пользоваться, да, старыми предметами, мы выступаем за то, чтобы пользоваться старыми сервизами, старинными сервизами, каждый день пить кофе из антикварных, там, наливать кофе из антикварного кофейника, из антикварных чашек. Но живем, в конце концов, один раз, тем более время такое непростое, когда нужно себя радовать. И вот такие предметы находятся узнаванием. Просто отправляется человек на антикварный, на блошиный рынок, и ждет, пока сердце у него не пропустит удар. Тут он останавливается.
Мы ездили как-то вот в Дагестан в экспедицию за коврами, которые здесь лежат. Тут осталось два из всех, которые мы привезли. И классно сказал один из знатоков винтажных ковров местный. Он сказал: мы просмотрели огромное количество ковров, в итоге привезли только 7 из 100. Он говорит: выбирать так. Сердце должно упасть от ковра. Сердце упало — бери.
Вот хороший рецепт. Как узнать, увидеть душу предмета? Нужно, чтобы сердце упало.
Ну, конечно, это нужно развивать. Это, ты же не будешь, ты же сразу не увидишь предмет родной тебе.
Ну,
эту чуткость нужно развивать.
Влюбиться тоже можно не впопад, знаешь, нужно просто ошибаться.
Да, то есть получается, в предмете предмет, это вот, который мне понравился, это отражение меня.
Конечно.
Да.
Какая-то часть. Если ты заберешь свою коллекцию, допустим, я посмотрю на эту коллекцию, я немножко лучше, как антиквар, я пойму, что за душа у тебя такая.
по твоему отбору. А можете пример привести, если есть какой-то конкретный, когда то, что человек собирал, очень хорошо о нем говорило?
Вы знаете, что Фредди Меркьюри был потрясающим коллекционером искусства? И мы его знаем все очень однобоко. А если посмотреть на картины, которые он собирал, он собирал и Уорхола, и всякие произведения искусства, которые потом оказалось, что это вау, это очень дорого и круто. А у него было чутье на шедевры. И если посмотреть на то, что он собирал, мы все его лучше узнаем. Про одушевленность предметов и про то, что в них есть душа. Когда я была еще журналистом, а Владислав Андреевна еще фотограф, мы вместе брали интервью у Тоби Скарпа. Это культовый предметный дизайнер, сын Карла Скарпа, культового архитектора. И он сказал так, что в каждом предмете есть Бог. Ущипни кресло, на котором ты сидишь, ты ущипнешь Бога.
Угу.
Это я вспомнила к нашему разговору о том, что в предметах есть души. И вспомнила еще и стихотворение Бродского, которое писал дочери на английском стихотворении. Это «My daughter» — очень красивое стихотворение, которое, конечно, лучше читать в оригинале. А он сказал, он пишет ей примерно так, что... Ну вот он размышляет на тему перерождения, метапсихоза, что в каждом предмете может оказаться душа твоего отца, особенно если предмет старше тебя и больше.
Да, он как бы говорил, что чтобы ей не было, видимо, одиноко.
Ну да, он писал, что возможно, это в 94-м году, в 94-м году он и умер.
Да, что, возможно, вот книжный шкаф, который стоит рядом, я оттуда на тебя смотрю.
Я смотрю на тебя сквозь кракелюр, пыль и патину старого книжного шкафа и смотрю, как ты расцветаешь.
Красиво. И просто про в каждом предмете есть Бог. Интересно, в каждом человеке есть Бог. Человек создает предмет, и вот получается то, что
передает эту искру.
Да, что мы видим.
В каждой музыке Бах, в каждом из нас Бог.
Да. Какие направления России были с вами наиболее щедрыми на сокровища антикварные?
Это особая наука — искать старинные предметы. И это скорее... Предметы находились в России. Это скорее было чудо. Ну, такие чудеса случались. Тут есть предметы из наших экспедиций по России.
Но Калязин как же? Калязин один предмет, но он незабываемый.
Но когда находятся такие предметы, которые прям вау, да, ты, конечно, любишь эти места, потом приезжаешь туда много раз, там ничего уже нет, ты приезжаешь, приезжаешь и приезжаешь.
И Слава продолжает приезжать в Калязин. Только из-за того потрясающей красоты зеркала, которое она там нашла.
Да, я случайно обнаружила там зеркало, точнее, даже не само зеркало, а раму потрясающая, рама золочёная. Вот много... Сейчас на антикварном рынке французских зеркал, европейских, а русских. Там были дубовые листья, переплетающиеся с лавровыми. И я что-то звоню Полине и говорю, вот хотя дорого, но мне кажется, это любовь, нужно забирать. Полина говорит, тогда, конечно, забирай. Я забрала, и самое смешное, что я потом приезжала к этому человеку. А, замечательно, я очень радуюсь, когда наш предмет попадает к замечательным людям, и... Тяжело же расставаться с тем, что ты вот по любви просто обнаружил. Это каждый раз такая тоже не очень простая история. И этот предмет попал к нашей подписчице, девушке. Она итальянка, но она настолько пропиталась русскостью, что она больше русская, чем мы все здесь с вами. Она носит длинные косы, у нее расшитые там сумки, да. Но, и причем она очень органично приплетает это современным образом как-то, да. Вот у нее русский муж, Сережа, она вот наполовину итальянка, и она забрала это зеркало как подарок, как случаю годовщины их свадьбы. И я отпустилась с спокойным сердцем. Сказала, да, господи, конечно, это идеальное попадание. Они живут в доме, где пытаются там ставить старорусские предметы. Она очень любит русскую культуру. А когда я вернулась в это место, чтобы найти что-то еще, этот делец, так скажем, старичок хитрый, который продал мне это зеркало, он пытался выкупить меня его обратно. И каждый раз, когда я приезжаю, он говорит, а может быть, вы мне его вернете, я заплачу дороже.
Оно уже все живет, да, совершенно другой жизнью.
Оно в хорошей семье, и его там будут ценить, любить и передадут дальше. Вот я за него спокойна.
Если бы Россия была предметами, что бы это могло быть?
Ну, это, конечно же, резные наличники нашего севера и не только.
Псевдорусского стиля мебель.
Да, рапетовские стулья, Это огромное количество сундуков всех форм и размеров. Кстати, зря тоже позабытые предметы. Вот у нас здесь стоят сундуки, да. А дома у нас тоже там на кухне, например, вместо сиденья там старинный сундук. Вы знаете, потрясающе удобно на нем сидеть, хранить вещи. И мы тоже рады за то, чтобы сундуки возвращались.
Как-то у нас везде сундуки на даче, сундуки дома, сундуки.
Да, мы везде взяли, где только можно, поставили сундуки. Там картошка хранится, там инструменты. Что еще Россия?
Россия – это буфеты.
Буфеты.
Тоже незаслуженно забытый предмет мебели, который несколько веков просуществовал неизменным. Он, правда, был в каждой европейской культуре, но каждый по-своему его заполнял. Французы ставили вот в эту... Буфет — это что? Это вот верхняя часть с прозрачными дверцами, ниша с рабочей поверхностью и нижняя часть для хранения сервизов и тяжелых предметов. Во Франции в буфет ставили вина, в Германии пивные кружки, в России в нишу ставили то, чем гордились. Это самовары, тазики для варенья. И как же долго он присутствовал? Его только революция убила. Почему убила? Потому что буфет всегда в себе хранил все самое ценное. Это был такой царь в семье. Во всех слоях населения были буфеты просто разной степени проработанности. И именно вот эти постреволюционные советские годы пропагандировали отрицание всего, что ассоциировалось со старым укладом, и буфета, в том числе буфеты кололи на дрова, продавали, выбрасывали и ставили вместо этого что-то современное. Это, кстати, вот наша культура и наша история воспитала, опять же, отторжение от старого, отторжение к старому в человеке. Особенно 20-е годы, когда пытались сделать нового человека без царя в голове, без религии, без своего места, дети общие. Вот. И, ну, для меня Россия — это и буфет в том числе.
А в вашем доме какой предмет царь?
Комод, наверное.
Угу.
Там просто
30-х.
Комоды тоже всех форм и размеров бывают. И я помню, что мы очень долго искали комод. Вот с дачи вернулись, когда бабушка рассказала нам эту историю. Мы думали, нам нужен такой. И мы искали, чтобы он был именно не слишком вычурный и не слишком простой, и чтобы он вписывался, подходил под квартиру. А мы живем в сталинском доме как раз. 41-й год. И нашли комод 30-х годов. И у нас там царит буквально, там как раз моя фотолаборатория сложена. Ну, в общем, все самое ценное и драгоценное.
Ну, буфет мы тоже обязательно поставим. Просто да. У нас такая же история. Нужно поменять пол сначала, чтобы поставить буфет.
Да, очень хочется буфет поставить, кстати, вместо. Вот у меня как раз отторжение вызывают кухонные гарнитуры, да. И я помню, что я приезжала смотреть как раз тоже комод, когда мы искали комод к девушке домой, и я увидела, что она вместо кухонного гарнитура поставила просто подряд несколько буфетов. И вот там вот эта рабочая поверхность, да, она туда внедрила раковину в один из буфетов. И я увидела и сказала, я вас люблю, девушка. Это просто... Это так классно смотрится вообще. Это так современно. Она не брала какие-то там тоже вычурные буфеты. Она взяла такие простые, темные. У нее белые стены и очень темные буфеты. И она говорила, мне было сложновато сначала найти, чтобы столешница была на одной высоте. А потом она просто нашла буфет одного года, и там был стандарт высоты столешницы. И я тоже хочу, чтобы буфет стоял. Я могу взять недрагоценный буфет и врезать раковину в рабочую поверхность.
Угу.
Давайте поговорим про галерею, наконец. Про место, в котором мы сегодня сидим и разговариваем. Понятное дело, что, я думаю, слушатели все равно пойдут и посмотрят, как она выглядит. И фотографии, которые мы сегодня делали, очень красивые. Расскажите, что для вас вот это место значит, как вы себя здесь чувствуете, какой путь был пройден, чтобы мы вот сегодня здесь говорили.
Я не знаю, как передать словами это всеобъемлющее значение этого пространства для меня и для Владислава Андреевны, наверное. Это...
Ну, наверное, вот сейчас, учитывая, опять же, контекст, самая большая ценность для меня этого места, что я чувствую себя здесь в безопасности. В том числе, потому что здесь и антикварные предметы,
о которых я знаю все благодаря Полине. Здесь знакомые предметы, здесь высоченные, да, вот эти потолки. Вот к нам приходила сюда в гости архитектор, и потом вела у нас здесь лекции, которые она ведет лекции Наталье Карусиной по сакральной архитектуре. Она рассказала, все здесь мерила, что, оказывается, здесь все построено по законам архитектуры, которые больше не соблюдают. То есть раньше была вот церковная сажень,
косая сажень,
косая, вот это вот все раньше соблюдалось, и так как здание построено в 1730 году,
первый этаж,
да, княгиня Долгорукова строила, то все это было соблюдено, и тогда архитектура все это соблюдалась для того, чтобы человек, когда заходил в пространство, он что-то испытал. Например, в церковь, когда человек заходит, он должен чувствовать себя очень маленьким, но тем не менее в безопасности. Вот это пример такой сакральной архитектуры. И здесь и первый этаж, и второй, соответственно, потому что он построен на первом.
По очень определенным пропорциям.
Да,
слово,
да.
Пропорцию помню, чтобы, наверное, было
по
понятно.
Пропорциям, да. Да, строился. И, возможно, и поэтому здесь тоже очень хорошо. И это пространство мы создавали для того, чтобы сюда приходили люди и чувствовали себя здесь хорошо, в безопасности, что сейчас очень ценно. И чтобы они могли прийти, допустим, на шахматный клуб, даже если ты не умеешь играть в шахматы, ты можешь прийти, посмотреть, как люди играют в шахматы, если тебе плохо просто. Просто почувствовать себя хорошо. Просто это место для тех, кто не уехал, для тех, кто остался. Хотели создать. И, кажется, у нас получилось.
Ну, да, мы прям... Вот эти 3 месяца, 105 дней, пока мы делали ремонт, приходили подписчики, оказалось, что многие хотят поддерживать. Все вот это время, оно было довольно-таки страшным с психологической точки зрения, вот эти 3 месяца для многих. А галерея, она была, мне кажется, светом и для меня, и для людей, которые решили в этом участвовать. Светом в этой тьме.
Но мы никак не ожидали, что столько поддержки будет. Просто мы знаем, что еще полгода назад открыть галерею было бы гораздо проще. И сейчас, как правильно заметил наш друг, самое сложное, но самое правильное время, чтобы это сделать. То есть тяжелее всего, но правильнее всего. Вокруг очень много всего закрывалось. Наши друзья-галеристы, несколько галерей закрылось. Одна галерея нам отдала проектор, чтобы мы не тратили на это средства. Другие там кулер, третьи еще что-то. И люди, вот даже просто очень многие писали, пожалуйста, не закрывайтесь. Пожалуйста, рассказывайте, как у вас там. А вы покрасили стены уже? То есть им нужны были хорошие новости очень. И когда тебе каждый день люди пишут об этом, тогда ты даже не то, что не можешь себе позволить опустить руки, ты не хочешь их опускать, это очень вдохновляет.
Есть вопрос, который я на самом деле задаю в конце каждого разговора с героями, но я его задам сейчас. Он звучит просто: кому и за что вы особенно благодарны? За последнее время или в целом? Вот можете по очереди назвать, возможно, события, возможно, конкретных людей, которым у вас есть сегодня чувство благодарности?
Ну, во-первых, я благодарна своей сестре, которая сидит в соседнем кресле, потому что без нее бы ничего не получилось. И не только галерея, наверное, я как личность тоже не получилось бы такой, потому что во многом друг друга спасали, поддерживали, вытаскивали и так далее.
Это тоже первое, что я хотела сказать. Вообще-то, ну, ты украла у меня слово. Очень классно заниматься делом с человеком, который не то что тебя с полуслова понимает, но практически телепатически может это сделать. Это идеальная команда, Dream Team такой.
Ну, и когда не кинет тебя тоже.
Да.
Семья — это сила.
Маме, право, маме. Потому что она как раз зародила в нас обеих вот это зерно, наверное, которое потом прорастала и давала свои плоды, и дает сейчас эти плоды. То есть я чувствую сейчас, что для мамы это культура, искусство всегда было каким-то эскапизмом, потому что тяжелое, на самом деле, 90-е тяжелое было время, и детство у нее было непростым. И из-за этого, я думаю, и благодаря этому искусство и культура для меня — это тоже такое убежище, ретрит. И когда мне плохо, это тоже помогает пролистать, так как мы с тобой листали какую-то книгу, когда тебе грустно или одиноко, или плохо. И это благодаря маме появилась такая поддержка, которая всегда работает.
Еще мне кажется, важно упомянуть нашего друга и наставника Бека.
Угу. который... Это друг семьи, который тоже в Басманном районе жил. И на самом деле это был человек, который с самого начала нашего антикварного пути в нас верил как никто. И Бек предоставил нам свой лофт, когда уехал лечиться. И первый шоурум у нас был на Аптекарском переулке в доме, которому 100 лет. Там было очень хорошо, он очень здорово там сделал интерьер. И это был такой наставник, с которым всегда можно было посоветоваться по поводу проектов бесконечных, которых нас звали, и по поводу ухода из музея, и по поводу всего. Такой какой-то степени и отец в профессии.
Угу.
Вот, он ушел в сентябре. Это, наверное, самая большая потеря в моей жизни пока что. Вот, но я... Когда про него думаю, тогда я из-за того, что он коллекционировал старье, как он говорил, коллекционировал книги Академия, и у него были свои какие-то страсти маленькие, например, старинные измерительные приборы. Его квартира вообще походила на кунсткамеру, в которой мы потом принимали гостей. На кунсткамеру в хорошем смысле не Петровскую, а вот в классическом понимании слова, но кабинет ученого человека. И для меня он и во всех этих вещах остался жив, потому что он все это очень любил. Говорил... Даже когда он уходил, он говорил, что он всегда будет рядом.
Ну, я думаю, что ему здесь бы очень понравилось.
Да, определенно.
Ну, и, конечно же, я очень благодарна тем людям, которые, когда мы взялись открывать это пространство, писали: держитесь, там, не опускайте руки. Людям, которые поддерживали, людям, которые пришли на субботник помыть окна. И оказалось, что это очень здорово, что это тоже трудотерапия такая. Всем, кто не постеснялся и написал, я благодарна каждому, потому что каждый из них вложил свою лепту. И когда мы открывали галерею, и гости, наши подписчики сидели в том зале, я так сказала со сцены, что я считаю каждого нашим соучастником и соучредителем. Мы открыли ее вместе для... всех. Общее место такое получилось.
Искусство — это убежище. Я услышала это интересные такие слова. А что еще искусство для человека?
Ну вот немножко продолжу про убежище, эскапизм такой, да, на самом деле. Если посмотреть на историю, то в самые сложные времена, времена блокады, времена войн, музеи, которые не закрывались, вот у них стояли огромные очереди. И мне недавно рассказал режиссер, который сходил в гости, она говорит, что, оказывается, во время блокады на «Авроре» был тогда не кинотеатр, был электротеатр. Представляете? И люди бегали туда между обстрелами и бомбежками до последнего. И в очередях стояли в музей тоже как-то с определенным риском для жизни. То есть людям нужно искусство еще и как обезболивающее в сложные времена, и как эскапизм, и как что-то, что отвлечет тебя. В этом смысле я говорила про искусство как убежище, и почему это важно сейчас в том числе.
Кто-то красиво сказал, что культура — это семена трав и цветов, которые произрастут на руинах.
Mm-hmm. А если еще переходить к цитатам, то что для вас еще искусство и культура — это еще и профилактика, на самом деле. Опять же, расхожая цитата, что картина не может остановить пулю, но она может остановить стреляющего. И мы за то, чтобы вот такие пространства открывались, ну, чуть ли, допустим, в каждом возможном дворе это будет. Мы специально, когда все это делали, мы создавали такой самоучитель, потому как самому открыть галерею, то есть нет начального капитала. И у нас этот самоучитель и получился. То есть если кто-то из наших подписчиков или знакомых, друзей откроет кто-то один хотя бы подобное место, и мы поможем, с удовольствием покажем контакты, дядя Вася, который свет хорошо делает, там зеркала и вот это все, то мы будем считать, что наша миссия выполнена. Безусловно, и многие писатели об этом говорили, и деятели культуры, если бы этого было больше, культуры было больше, искусства было больше, то войн на земле тоже было бы меньше, насилия было бы меньше. Это работает.
И поэтому мы хотели 15 апреля еще открыться, mm-hmm. чтобы показать самой датой открытия, такой, чтобы это был месседж 15 апреля. Это день подписания Пакта мира Николая Рериха, который инициировал, если грубо говорить, да, весь этот пакт, он про защиту культурных памятников культуры и искусства во время войны. Но если читать между строк и всю предысторию этого пакта, знать и читать Николая Рериха, он как раз говорит, что чем больше культуры, тем меньше насилия. Есть такое... прямая зависимость.
Угу. Из него выросла потом ЮНЕСКО, да? Но сейчас-то все не соблюдается, музеи разрушаются, и вот это все новости.
Если мы говорим уже про искусство, я не могу не задать вопрос. Вот как вы сказали, что можно по человеку многое рассказать, если посмотреть на то, что он коллекционирует. Мне кажется, также можно всегда спрашивать, какой предмет искусства, не знаю, картина, что угодно, вызывал у вас тот самый знаменитый синдром, да, когда вы смотрите, замираете и больше ничего не можете делать. Вот что из мирового искусства для вас наиболее важно, ценно, может быть, что на вас повлияло очень сильно?
Я помню первую картину, которая вызвала у меня очень сильное впечатление в детстве, и она до сих пор и моя, и Владислава Андреевна любимая. Мы ходили на нее потом смотреть через годы. Это, ну, это русское искусство. Это картина «Натюрморт Герасимова после дождя» называется. Там, ну, Герасимов известный вождеписец, но в детстве ты не думаешь, что за художник перед тобой. Если ты видишь картину, ты просто ее чувствуешь. И эта картина, там просто веранда дачная, мокрая от дождя, на веранде стоит ваза, в вазе стоит сирень, и сзади мокрый сад. И я увидела эту картину, и я настолько ее сильно прочувствовала, что для меня это был как прямо какой-то трип. Поэтому очень сильно я запомнила это первое впечатление.
Мокрое дерево, запах.
Деревья все промокшие от дождя, я услышала запах, капающие капли по листьям падают. Видно, что только что дождь прошел, вот он закончился, вышло солнце, и вот кто-то поставил сирень. Точнее, она до дождя там стояла. Все, вся веранда блестящая от дождя, и это все настолько сильно ощутилось, что это была такая инъекция. Я думаю, что это была инъекция искусством, и моей инъекцией, как ни странно, был Герасимов. Потом уже я поняла, что такое можно испытывать с картинами. Я стала жадно искать этого, повторение этого опыта. Вот первая доза была в детстве. И потом уже я чувствовала это и в галерее Уффици, и в потрясающей совершенно римской церкви. Не помню сейчас, как она называется, где вот, ну, церковь эпохи Кватроченто, где поднимаешь голову, и там все в объеме. Я не представляю, что чувствовали люди не так избалованные, чем восприятие не так было избаловано. Вот это не нужно вспомнить, как оно называется, но каждый раз, когда мы приезжали в Рим, мы обязательно заходили в эту церковь и стояли там. Там ангелы просто с небес спускаются на тебя, и ткани у них развиваются, и кажется, что можно просто допрыгнуть и схватить какого-нибудь святого за полу одежды.
За пятку.
За пятку, да. Нет, очень сильные эмоции всегда у меня вызывали подлинники шедевров, как и у любого зрителя.
Ну вот очень важно, конечно, увидеть в подлиннике, в чем прелесть вот этого кайфа от искусства, что ты, если увидел произведение в подлиннике, потом даже самая дурацкая печать, копия, там, да, где-то даже в школьном учебнике или где-то там в газете, она все равно у тебя вызовет отголоски того первого ощущения. И очень здорово понабрать таких подлинников, да, чтобы потом тебя вот здесь... А, ой, мурашка пробежала, в газете напечатали вот эту картину, например. Да, и, конечно же, например, искусство эпохи Возрождения нужно только в подлинниках смотреть. И почему я люблю как-то не банальное искусство Возрождения, что в подлиннике оно ошеломительно, конечно. И Боттичелли. И еще, кстати, интересно, что искусство Возрождения возникла после страшных потрясений как раз, да, если вот проводить какие-то ненавязчивые параллели, то там была чума, да, страшная,
мор. Политические интриги, в политику лучше не соваться.
Да, и то же самое, в общем, все. И да, и вообще в целом после страшных потрясений возникает в искусстве какой-то ответ на это, какой-то интересный, мощный ответ. И я вот с любопытством и интересом жду, что нас ждёт.
Застанем ли мы его?
Да, но смотри, Возрождение, да, после Первой мировой войны, это модерн,
ар-деко.
Да, ар-деко. То есть что-то интересненькое это будет.
Ну, что-то про, кстати, прямо красоту. по-настоящему про красоту. Арт-деко это же тоже упоение красотой.
После красотой тяжелых потрясений человеку хочется красоты.
Ну, поесть, да, наесться и... прямо, да, после голода по красоте, это точно. Да. Последний вопрос, тоже традиционный для всех, кто сидит напротив меня, садится. На него можно отвечать вообще вот как душе угодно, коротко, развернуто, рамок никаких. Верите ли вы в Бога? И если да, то какой для вас Бог?
Я верю в какую-то силу, и, наверное, это тоже что-то про любовь. Бог — это любовь. И еще Бог везде. Ущипни сафу, на которой ты сидишь. Ты ущипнешь Бога.